запустить в производство. В частности, еще в 1893 году Тесла построил волновой радиопередатчик и продемонстрировал его работу. В 1943 году Верховный суд США подтвердил права Теслы на изобретение радио. Кстати, о неудачах. Остерегайтесь, ведь сегодня пятница 13-е. В последнее время многие стали утверждать, что понятие «пятница 13-е» связано с арестом большинства рыцарей Ордена Тамплиеров. Действительно, их неожиданный арест был организован французским королем Филиппом Красивым одновременно в пятницу 13 октября 1307 года. Как бы то ни было, во многом все зависит от настроения, так что верьте в лучшее. Например, Рональд Росс верил и работал. Родившийся в этот день в 1857 году английский паразитолог, установивший роль комаров рода Анофелес как переносчиков малярии, что позволило найти путь борьбы с этой болезнью. В 1902 году он получил Нобелевскую премию в области медицины за свои работы по исследованию малярии. Некоторые утверждают, что искусство тоже лечит. Кстати, в этот день, в 1882 году, родился художник, один из основателей кубизма, Жорж Брак. Француз создал много рисунков, гравюр и скульптурных произведений, но главное место в его творчестве занимала живопись. Начиная с 1909 года, Брак начал работать в тесном сотрудничестве с Пабло Пикассо, а в 1950-х годах Брак исполнил ряд декоративных работ – занимался церковными витражами и даже оформил потолок в этрусском зале Лувра. Не будем уезжать из Франции. Кардинал Ришелье занимался не только государственными делами. На досуге он увлекался изобретательством. Памятуя о своих врагах, в этот день в 1637 году он приказал закруглить все кинжалы, которые использовали за едой для нарезания мяса, и создал таким образом столовый нож. Напомним, что длина столового ножа примерно равна диаметру столовой тарелки, длина вилки и ложки несколько меньше. Столовые ложки и вилки используют и для перекладывания кушания из общего блюда в тарелку участника трапезы. Приятного аппетита! Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Линия времени. Вперед в прошлое.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 9 часов утра.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. В результате взрыва в Пакистане погибли не менее 70 человек. Сотрудничество с Россией и другими странами – одно из условий дальнейшего развития НАТО, считает генсек Расмуссен. В Дюссельдорфе определен порядок выступлений финалистов Евровидения 2011. Подробности прямо сейчас в студии. Ирина Додонова. Здравствуйте. Не менее 70 человек погибли, десятки ранены в результате двух терактов в армейском центре подготовки в городе Чар-Садан на северо-западе Пакистана. Как сообщил представитель полиции, большинство из погибших – военные, проходившие тренировку в этом центре. В момент взрывов курсанты занимали места в автобусах, которые должны были отвезти их домой после окончания курса подготовки в военном центре. Среди жертв – пятеро гражданских лиц. Как сообщил Франс-Пресс, представитель действующих в союзе с Аль-Каидой пакистанских талибов. Этот двойной теракт – первый акт возмездия за убийство американским спецназом лидера террористов Усамы бен Ладена. Другим событиям. Президент Дмитрий Медведев поздравил хоккейную сборную России с победой над канадцами и выходом в полуфинал чемпионата мира. «Наши хоккеисты молодцы, будем болеть за них в полуфинале», – написал глава государства в Твиттере. В четвертьфинале российские хоккеисты обыграли команду Канады со счетом 2-1. В полуфинале Россия сразится с Финляндией. Матч пройдет сегодня. Начало встречи в 22:15 по московскому времени. Еще одну полуфинальную пару составили Чехия и Швеция. Сотрудничество с Россией и другими странами – одно из условий эволюции НАТО. Такое мнение выразил генсек Североатлантического альянса Андерс Фолк Расмуссен, который находится с рабочим визитом в США. Терроризм, распространение ядерного оружия, пиратство, кибератаки – все эти новые вызовы требуют изменения подхода к обеспечению безопасности, подхода, основанного на сотрудничестве, отметил генсек. По его словам, другой важный вопрос, который уже детально обсуждается с Россией – это сотрудничество в сфере ПРО. При этом Расмуссен подчеркнул, что НАТО имеет в виду взаимодействие между двумя независимыми системами ПРО. Он выразил мнение, что стороны смогут найти такое решение, при котором будут защищены как территории европейских членов НАТО, так и России. Если нам это удастся, то это станет яркой демонстрацией того, что НАТО и Россия умеют обеспечивать безопасность вместе, а не противостоять друг другу, отметил генсек. Сегодня Расмуссена примет президент Обама. Власти Египта продлили срок ареста бывшего президента страны Хосни Мубарака еще на 15 суток. Такое решение было принято после трехчасового допроса экс-лидера страны по экономическим преступлениям. Мубарак и его близких подозревают в незаконном обогащении и злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи допрашивают бывшего президента и его супругу в международном госпитале Шарм-эль-Шейхе. Мубарак, который бессменно руководил Египтом в течение 30 лет, лишился власти в результате массовых народных волнений в Египте в начале этого года. Белоруссия обещает принять адекватные меры в случае введения Евросоюзом экономических санкций. Минск призывает Европейский Союз вернуться к конструктивному диалогу и отказаться от мер политического и экономического давления, говорится в заявлении МИДа. Европейский парламент в своей резолюции призвал ввести новые санкции против властей Белоруссии и потребовал от Минска прекратить судебные преследования экс-кандидатов в президенты страны. Их судят за организацию массовых беспорядков. В США уровень воды в реке Миссисипи поднялся до рекордной за 70 лет отметки. Он превысил 17,5 метров. Наводнение в бассейне Миссисипи стало сильнейшим за последние десятилетия. Вода прорвала заградительные дамбы, расположенные в районе города Мемфис, одного из крупнейших экономических центров страны. Наводнение охватило территорию 8 штатов. Тысячи людей эвакуированы, затоплены десятки городов. Усугубить ситуацию может погода. В ближайшее время в прибрежных штатах ожидаются проливные дожди. Порядок выступлений финалистов конкурса «Евровидение 2011» определился во время жеребьевки, которая прошла сразу после второго полуфинала в ночь на пятницу в Дюссельдорфе. Российский конкурсант Алексей Воробьев представит свою песню «Get You» под 10-м номером. Эту композицию написал продюсер Red One, обладатель Грэмми, автор хитов Леди Гага, Энрике Иглесиаса и Кристины Агилеры. Победитель «Евровидения» будет определен на финальном шоу, профессиональном жюри и по результатам зрительского голосования. Представитель страны-победительницы увезет с собой переходящий приз – хрустальный микрофон. Эти и другие новости доступны на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде. В Берлине 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Дрездене плюс 16, облачно. В Лейпциге до 19 градусов со знаком плюс и дождь. В Праге также плюс 19. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и плюс 14 градусов. В Москве сегодня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Российские хоккеисты обыграли сборную Канады и пробились в полуфинал чемпионата мира в Словакии. В напряженном четвертьфинальном поединке наша команда одолела соперника со счетом 2-1. Причем россияне во втором периоде проигрывали 0-1, но затем шайбы Алексея Кайгородова и Ильи Ковальчука в третьем отрезке принесли победу подопечным Вячеслава Быкова. За выход в финал российские хоккеисты уже сегодня вечером сыграют против Финляндии, которая в 1/4 была сильнее Норвегии со счетом 4-1. Второго финалиста определят Чехия и Швеция. Россия должна победить в борьбе за право принять чемпионат мира по хоккею 2016 года, поскольку ее соперники не имеют таких условий для проведения турнира. Об этом РИА Новости заявил президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев. В эти дни в Братиславе проходит ежегодный конгресс Международной федерации хоккея. На нем будет определена страна, которая примет первенство планеты в 2016 году. На турнир претендуют Россия, Дания и Украина. Презентация нашей заявки намечена на сегодня. Голосование по выбору стран состоится 14 мая. После поражения в полуфинале Кубка России по футболу Олег Протасов подал в отставку с поста главного тренера Ростова. Как сообщил советскому спорту источник в областной администрации, отставка пока не принята, и ясность в этом вопросе наступит в пятницу. Сам Протасов отказался от комментариев. Ранее генеральный директор Ростова Олег Лопатин заявил, что в ближайшее время перестановок в тренерском штабе не планируется. Генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию об интересе к полузащитнику португальского «Спортинга» Педро Мендешу и игроку испанского «Депортива» Андресу Гуардадо. Сообщение о возможных переговорах Карпин назвал ерундой. В интервью «Спортэкспресс» он признался, что новые игроки летом будут приобретаться, но сколько именно и какие это могут быть игроки, гендиректор не уточнил. УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, который подозревается в проявлении расизма в отношении игрока «Реала». Как сообщает официальный сайт организации, речь идет о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Расследование возбуждено на основании информации, предоставленной «Реалом». Контрольная дисциплинарная инстанция рассмотрит дело в воскресенье. По сведениям испанской газеты «Марка», Бускетсу грозит пятиматчевая дисквалификация. Шестой этап веломногодневки «Джиро д'Италия» протяженностью 216 километров выиграл испанец Франсиско Вентоса из команды «Мувистар». Итальянец Данило Ди Лука, представляющий российскую команду «Катюша», финишировал четвертым. Голландец Питер Венинг из «Рабобанк» сохранил лидерство в общем зачете. На этом о спорте пока все.
Девять часов восемь минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв канадцев. Единым фронтом неравнодушных к России. Президент озвучил свое отношение к Объединенному народному фронту. И «Единая Европа» вспомнила о национальных границах. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии. Матч закончился в основное время со счетом 2-1. В третьем периоде отличились Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук. Однако первыми открыли счет канадцы. В начале второго периода шайбу ворота провел Джейсон Спеца. В полуфинале российская сборная сразится с финнами. Еще одну полуфинальную пару составили Чехия и Швеция. Обе встречи пройдут уже сегодня. Но сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Доброе утро, Маша.
Ну вот как не ругали газеты наших хоккеистов, все равно мы в полуфинале. Вы готовы познакомить нас с подробностями матча?
Да, подробности матча сегодня во всех российских газетах. И о том, как радуются журналисты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Россия вышла в полуфинал, наконец-то вспомнив об агрессивной атаке. Подробности матча с Канадой в советском спорте. Игра с самого начала напомнила газете «Триллер». Тягостное равновесие, предательский удар, зловещая пауза в полночь и все же хэппи-энд. Сборная России сумела собраться и вырвать победу для страны. Настрой перед матчем у противников был очень разный. Россияне тренировались сосредоточенно, как говорили накануне игры, шли в последний бой. Ну а канадцы выскочили на лед с гиканьем, шутками и смехом. Это для наших, пишет советский спорт, матчи с Канадой. Как были политикой, так и остались. А для канадцев чемпионат мира просто веселый праздник, возможность заявить о себе погромче, поднять контракты, да и просто погонять шайбу с русскими звездами. Впрочем, президент КХЛ Александр Медведев перед стартом матча заявил: «Настрой у нашей команды подходящий, у канадцев сильная сборная, но выиграть должны наши». Но с началом игры пришлось попереживать. Вплоть до того, как забил Алексей Кайгородов, казалось, что Россия провалится, признается советский спорт. Ну а после этого поворотного момента триллер начался уже для канадцев. У россиян все вдруг стало получаться. Гениальный пас Радулова и просыпается Ковальчук, причем в самый нужный момент. Теперь пора вставать и остальной сборной, советует автор, ведь самое интересное только начинается. В пятницу в 22:15 по московскому времени у нас полуфинал с финнами. Сергей Мавроди готов спасти экономику Белоруссии. План основателя МММ в центре внимания «Известий». Газета напоминает, что Национальный банк Белоруссии девальвировал местный рубль. Президент страны Александр Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в течение месяца-двух. Помочь ему в этом мог бы российский кредит, которого пока нет. Зато на помощь готов прийти великий строитель пирамид. Сергей Мавроди заявил «Известиям», что хочет на практике продемонстрировать всему миру, что такое МММ и чего с ее помощью можно добиться в кратчайшие сроки. При господдержке. «Я ничего не прошу, ни средств, ни ресурсов, только разрешения и свободы действия. И мотивы мои совершенно бескорыстны», — уверяет Мавроди. Велосипед для спасения республики, гений финансовых экспериментов, изобретать не собирается. Он предлагает открыть пункты МММ во всех отделениях Сбербанка и за пару месяцев связать деньги населения. Инфляция останавливается, падение белорусского рубля тоже, ведь свободных средств в стране нет. Все вложено в МММ. Далее, по словам Мавроди, Минск выпускает ценные бумаги с ограниченной надежностью, но повышенной доходностью. То есть инвесторам прежде прежде всего иностранным, предлагается новый финансовый инструмент, что позволит быстро превратить Белоруссию в гигантскую финансовую воронку, затягивающую средства со всего мира. Известие отметить, что Лукашенко, которому адресовано сообщение на официальном сайте Мавроди, пока никак не отреагировал. Туроператоры мечтают об азиатском Шенгене. По данным труда, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии планирует ввести единую визу по примеру Европы. Детали ее получения пока неизвестны, но к разработке соответствующих документов уже приступили. Введение нового порядка потребует времени и усилий, система будет подобна европейской. Подобные планы Союз вынашивает давно, но до сих пор не было никакой конкретики. На этот раз оговорены сроки. Визу планируют ввести в 2015 году. Формальная причина – упрощение доступа туристов в регион и разработка единых стандартов. Но тут возникает масса вопросов. Многие страны популярны у туристов и очень лояльно относятся к краткосрочным поездкам на свою территорию. Насколько жесткими правила будут теперь, непонятно. Так, полагает труд, для россиян новый порядок обернется лишь подорожанием туров. Всего в ассоциацию входят 10 стран, 7 из них безвизовые для граждан России. Но получается, что с 2015 года виза потребуется даже для въезда в Таиланд. При этом, если туристы пострадают, то туроператорам инициатива лишь на руку. При безвизовом режиме многие организовывали поездки самостоятельно. Если при оформлении документов будут выстраиваться очереди в посольство, то россияне вновь пойдут в турфирмы. И, конечно, путевки подорожают, минимум на стоимость визы. По оценкам экспертов, эта сумма будет колебаться от 50 до 100 долларов. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
«Голос России».
Не менее 70 человек погибли, десятки ранены в результате двух терактов в армейском центре подготовки в городе Чарсада на северо-западе Пакистана. Как сообщает полиция, большинство из погибших военнослужащие, проходившие тренировку в этом центре. В момент взрывов курсанты занимали места в автобусах, которые должны были отвезти их домой после окончания курса подготовки в военном центре. Среди жертв 5 гражданских лиц. Как сообщил Франс Пресс, представители действующих в союзе с Аль-Каидой пакистанских талибов, это двойной теракт, первый акт возмездия за убийство американским спецназом лидера террористов Усамы бен Ладена. Ну а президент Пакистана Асиф Зардари находится с визитом в России. Важной составляющей его переговоров с Дмитрием Медведевым стала проблема борьбы с международным терроризмом, а также поддержание мира и стабильности в азиатском регионе, включая борьбу с наркотрафиком. Важным шагом в этом направлении было бы присоединение Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества. Исламская республика, которая пока является наблюдателем, уже не раз выражала стремление стать полноправным ее членом. Накануне российский лидер поддержал эту инициативу, что также отражено в совместном заявлении по итогам переговоров. Напомню, что 10-й юбилейный саммит стран-участниц ШОС пройдет в июне в Астане, и вопрос изменения статуса Пакистана может быть поднят уже там. Ну, наши страны расширяют и экономическое сотрудничество. Накануне подписаны соглашения по целому ряду ключевых направлений в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Помимо этого, президент России Дмитрий Медведев поддержал желание Пакистана присоединиться к ШОС. Оценивая итоги переговоров, российский лидер подчеркнул их важность. Вместе с тем он призвал не останавливаться на достигнутом и ускорить расширение двусторонних связей.
Российско-пакистанские отношения развиваются устойчиво и поступательно. Есть взаимный интерес как со стороны бизнеса, так и со стороны региональных кругов и общественных структур. Поэтому я считаю, что у наших отношений очень неплохая перспектива. Нам нужно только интенсифицировать экономическое сотрудничество, потому что за последнее время мы старались предпринимать определенные шаги в этом направлении, но, может быть, еще предстоит сделать гораздо больше в самых разных направлениях.
Один из результатов переговоров – принятое совместное заявление. В нем подчеркивается наличие потенциала взаимодействия в первую очередь в области торговли и энергетики. Напомню, до кризиса 2008 года товарооборот между странами превышал 600 миллионов долларов. Сейчас он уменьшился почти вдвое, и обе стороны заявили, что необходимо вернуться к докризисному уровню. В частности, этим должна заняться специально созданная в прошлом году Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Уже после переговоров было заявлено сразу о нескольких конкретных проектах. Российский тяжпромэкспорт готов модернизировать металлургический завод в Караче. Интер РАО ЕС объявил возможности строительства в Пакистане электростанций, а дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром Зарубежнефтегаз» подтвердило намерение заняться разработкой месторождений и строительством системы подземных хранилищ газа. Тема сотрудничества в сфере энергетики стала на переговорах одной из центральных. В частности, президент Пакистана Асиф Али Зардари поддержал идею участия России в проекте газопровода ТАПИ – Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Основное его назначение – поставки газа в Индию и стран Центральной Азии. Основные партнеры – Азербайджан и Узбекистан. Однако официальный Дели уже не раз заявлял, что будет рад расширить пул за счет России. Достигнутые договоренности еще раз подтверждают лидирующее положение России в регионе. Так считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
С точки зрения газа, крупнее нас нет в мире добывающих. И учитывая наше влияние на мировом рынке газа, наше участие в разработке любых газовых проектов является достаточно интересным. Учитывая, что газовый рынок будет, безусловно, развиваться, в том числе и особенно рынок сжиженного природного газа, полагаю, что участие наших компаний в любых точках будет достаточно интересным и полезным, прежде всего для «Газпрома», но и для страны в целом.
Помимо проектов в газовой сфере, лидеры Пакистана и России подтвердили намерение сотрудничать в сфере формирования системы передачи электроэнергии в рамках проекта CESA-1000. Его основные участники – Таджикистан, Пакистан и Афганистан.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Президент России Дмитрий Медведев уверен, что исход выборов в Госдуму неизвестен, все политические схватки впереди, и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Накануне, посещая российскую телерадиокомпанию ВГТРК по случаю ее 20-летия, он, в частности, ответил на вопросы тележурналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту.
У нас президент, я напомню, это гарант Конституции. Я действительно разговаривал с Владимиром Путиным по поводу создания этого народного фронта. Я понимаю мотивы партии, которая хочет сохранить свое влияние в стране. И, в общем, это создание такого предвыборного альянса, что само по себе, в общем, укладывается и в рамки действующего законодательства, и объяснимо с точки зрения избирательных технологий. Но я полагаю, что и другие структуры, другие избирательные блоки, другие партии будут стараться, что называется, поучаствовать во всей этой избирательной программе по полному, так сказать, формату. И поэтому появление вот этого альянса, я думаю, будет сопровождаться и попыткой создать другие избирательные альянсы, другие формы для того, чтобы достичь максимальных результатов на выборах. Все это соответствует нашему избирательному законодательству. И уже в данном случае, как президент страны, я считаю, что это все укладывается в нормальные избирательные технологии. Моя же задача в этой ситуации следить за тем, чтобы избирательное законодательство, законодательство о выборах применялось корректно и создавало внутри страны на политическом поле необходимую конкуренцию. Только в этом случае наша политическая система будет устойчивой.
Еще раз напомню, что идею создания Общероссийского народного фронта высказал премьер. Накануне в Сочи прошла его первая встреча с активом нового альянса. По словам Владимира Путина, он создается для того, чтобы каждый, у кого есть потенциал творческой, созидательной энергии и стремление работать для России, мог проявить себя. Тему продолжит Илья Харламов.
Идея создания Общероссийского народного фронта, озвученная лидером «Единой России» Владимиром Путиным 6 мая в Волгограде на партийном форуме Южного федерального округа, стала самой обсуждаемой темой в России и далеко за ее пределами. Президент Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу. Напомним, Владимир Путин предложил создать общественное объединение на основе уже существующих общественных организаций, политических партий и граждан, которые разделяют общие ценности, связанные с любовью к Отечеству, с ростом благосостояния людей, с укреплением могущества государства, с поиском справедливых решений в социальной сфере. Выступая перед активом фронта в Сочи, лидер «Единой России» еще раз сформулировал эту идеологию.
Общероссийский народный фронт открыт для всех, кто разделяет наши цели и задачи, и готов участвовать в выработке и реализации долгосрочной программы развития государства и общества. Мы создаем народный фронт для того, чтобы были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского общества, молодежных, женских, ветеранских организаций, у деловых кругов, профессиональных союзов и объединений была дополнительная возможность непосредственно напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений.
Инициативу буквально всколыхнуло общество, привыкшее к устоявшемуся раскладу политических сил. Эта неожиданная практически для всех идея, при условии ее широкой общественной поддержки, может сформировать стратегический альянс всех объединенных под знаменами фронта конструктивных сил общества, которые своими делами уже доказали небезразличие к будущему страны. И такая поддержка ощущается все отчетливей. Более того, отклик на инициативу премьера был без преувеличения молниеносным. Участвовать в работе нового объединения уже выразили желание около 100 общественных организаций. А в Координационный совет ОНФ вошли руководители Союза машиностроителей, Всероссийского педагогического собрания, Торгово-промышленной палаты, Российского союза ветеранов Афганистана, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсоюзов. Вот как прокомментировал «Голосу России» идею создания фронта ее руководитель Михаил Шмаков.
Это создано для того, чтобы максимально учесть предложения неравнодушных людей, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России», а сами люди, инициаторы этих идей, чтобы они могли отслеживать и контролировать решение всех тех своих предложений, которые они делают. Это расширение социальной базы, и это реальное укрепление и расширение возможностей гражданского общества.
Стоит отметить, что ОНФ создается не только и не столько для участия в предстоящих через полгода выборах в Госдуму, в которых, кстати, теперь по спискам «Единой России» смогут участвовать до четверти беспартийных кандидатов, разделяющих взгляды партии и ее лидера. Главная задача – консолидация общества вокруг идеи глобального развития всей страны. Кроме того, создание ОНФ свидетельствует о намерении модернизировать существующие в государстве институты и механизмы управления, полагает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Наверное, определенным соображением было и стремление восстановить деятельность тех социальных лифтов, которые в последние годы в России работали не очень активно. Если говорить о политической системе, то ротация кадров практически не происходила. Те же люди, которые пришли к власти вместе с Путиным 10 лет назад, по-прежнему находятся на руководящих позициях. По всей видимости, идея Народного фронта – это еще идея кооптации новых сил, новых людей, а соответственно и новых идей структуры власти.
В ближайшую неделю будет создана площадка для встреч лидеров и участников этой новой надпартийной структуры, появится ее уставной документ и механизмы трансформации идей в конкретные решения. Подготовит фронт и стратегическую программу долгосрочного развития государства и общества. Она будет сформирована на основе широкого общественного обсуждения в организациях, которые готовы в него войти, а сама работа ОНФ будет строиться на принципах равноправия всех его участников. В партии власти не исключают, что фронт станет опорой для кандидата на пост президента в 2012 году. Илья Харламов, «Голос России».
«Голос России».
ЕС остается привержен принципу свободного перемещения граждан и будет защищать и укреплять Шенгенское соглашение. Об этом заявила в Брюсселе еврокомиссар по внутренней политике Сесилия Мальмстрем по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел. «Шенгенское соглашение не будет ослаблено ни в каком смысле», — сказала она. «Это общее решение всех стран ЕС, которое было четко заявлено сегодня. В то же время мы подтвердили необходимость уточнения критериев, при которых шенгенские нормы могут быть приостановлены», — сказала Мальмстрем. Евросоюз столкнулся с проблемой, о которой еще несколько месяцев назад невозможно было даже подумать. Шенгенская зона, предполагающая свободное передвижение людей в Объединенной Европе, признана устаревшей и не отвечающей реалиям времени. Таким образом, базовые принципы, на которых основано сообщество, могут подвергнуться ревизии, а на континент вернутся пограничные столбы и вытекающие отсюда процедуры контроля. Непосредственным поводом для возможного пересмотра шенгенских соглашений стали события в странах Северной Африки, когда в Европу хлынули десятки тысяч беженцев. Первыми последствия наплыва иммигрантов испытали на себе Италия и Франция. Именно эти страны сейчас активно лоббируют возврат к системе пограничного и таможенного контроля. Либеральная Европа оказалась не готова к такому повороту событий. Многие политики, принадлежащие к центристам и левым, усмотрели в позиции Франции и Италии попытки ликвидировать свободу передвижения. Правые националистические партии, активно набирающие в последнее время политический вес в Европе, в свою очередь видят в этом возможность оградить свои страны от неуправляемого потока беженцев и сохранить тем самым национальную идентичность своих государств. За примерами далеко ходить не надо. Дания уже заявила о введении таможенного и пограничного контроля, не дожидаясь решений чиновников из Еврокомиссии. И сделано это было по инициативе датской народной партии, которую многие политологи называют популистской. А ведь Дания в 2012 году будет председательствовать в Евросоюзе. Впрочем, эксперты считают, что события в Северной Африке лишь высветили тенденцию, наблюдавшуюся уже в течение длительного времени. Так считает заместитель директора Института Европы РАН Алексей Громыко.
Что касается проблем с Шенгенской зоной, то было бы странно, если бы их не было, потому что этот процесс начался ведь не только с событий в Северной Африке, он начался в последние 10-20 лет. Каждый год идет нарастание потока и беженцев, и экономических мигрантов из других стран. Естественно, что эти проблемы очень сложные, так как Евросоюз — это не только наднациональная структура, но по многим вопросам это прежде всего до сих пор союз национальных государств.
Таким образом, в Евросоюзе проявилось противоречие между декларируемой солидарностью и стремлением защитить свои национальные интересы. Это отметил в интервью нашей радиостанции руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Любые попытки передать решение многих вопросов, обеспечивающих национальную безопасность, на национальный уровень себя не оправдывают, и национальные государства стремятся обеспечить свою безопасность, реализовать свои интересы с помощью национальных средств и институтов. И вот этот вот процесс размывания наднациональных полномочий различных институтов ЕС, он, видимо, продлится достаточно длительный период времени.
И если бы только проблема была в беженцах из Ливии и Туниса. На днях профсоюз полицейских стран Северной Европы предложил отменить шенгенские визы для граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Причина в том, что выходцы из этих стран слишком часто попадают в криминальные сводки стран Евросоюза. Таким образом, происходит не только передвижение рабочей силы, но и так называемый экспорт преступности. Беспокоит европейцев и наплыв иммигрантов из стран, где базируются террористические группировки, прежде всего из Афганистана. Не на последнем месте стоит и проблема наркотрафика. Пока универсальных рецептов борьбы с этим явлением нет, так что ужесточение проверок на границах наблюдатели называют вполне обоснованным. Тем более, что существующие правила в шенгенской зоне все-таки допускают в определенных случаях введение временных барьеров на границах. Эксперты считают, что Евросоюз способен преодолеть нынешний кризис, и краха шенгенской зоны не будет. Для этого необходимо выработать компромиссные правила привлечения иностранной рабочей силы и контролировать ее миграцию.
XX век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий XX века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений». «Теория заблуждений». На шаг ближе к разгадке. Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Первую очередь. «Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск. У микрофона Ирина Додонова.
Движение Техрик и Талибан Пакистан взяло на себя ответственность за двойной теракт в пакистанском городе Чарсада в 100 километрах от столицы Исламабада. Об этом сообщил телеканал Аль-Джазира. Представители пакистанских талибов заявили, что таким образом они отомстили за убийство в ночь на 2 мая главаря Аль-Каиды Усама бен Ладена американскими спецназовцами. По последним данным полиции, число погибших в результате атак боевиков-смертников превысило 70 человек, десятки получили ранения. Взрывы произошли около центра подготовки военизированных формирований. Взрыв и пожар в банке на северо-западе КНР устроил один из бывших сотрудников. Он был уволен в апреле за финансовые махинации. Об этом сообщают местные СМИ. Сегодня утром в банковском отделении уезда Тяньчжу города Увэй провинции Гансю прогремел взрыв. По предварительным данным, ранения получили более 70 человек. 19 находятся в тяжелом состоянии. По сведениям портала Сибуван, взрыв произошел после того, как в помещении, где шло утреннее собрание сотрудников банка, бросили бутылку с зажигательной смесью. Мотивом преступления могла стать месть. Информации о том, задержан ли преступник, пока нет. Полиция и армия Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности перед пятничной молитвой мусульман на храмовой горе в Иерусалиме. По данным правоохранительных органов, в пятницу и субботу готовится ряд мероприятий, посвященных Дню Накбы, катастрофы арабов, который отмечается палестинцами после дня основания государства Израиль. Власти полагают, что митинги могут перерасти в ожесточенные столкновения, в особенности на территории западного берега реки Иордан. Потомки основателя французского автоконцерна «Рено» Луи Рено подали иск о компенсации за национализацию компании. С таким требованием в суд Парижа обратились 8 внуков создателя всемирно известной марки автомобилей. В годы Второй мировой войны он был арестован по обвинению в сотрудничестве с нацистами и умер в тюрьме, не дождавшись суда. Истцы утверждают, что это можно было сделать только в том случае, если бы вина ее владельца была доказана. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В 1998 году на Свердловскую область направили свои взоры уфологи всего мира. Тогда телезрители многих стран были шокированы показом, как было сказано, сверхсекретной пленки из архивов КГБ, купленной в Москве на черном рынке. На ней, согласно голосу за кадром, были зафиксированы результаты катастрофы инопланетного корабля близ города Березовский Свердловской области. В фильм даже вошли кадры, показывающие вскрытие найденного на месте крушения гуманоида. Впрочем, российские уфологи не растерялись и провели полноценное расследование, убедительно доказав, что фильм – искусная подделка американских телевизионщиков. Все же не исключено, что на Урале случались и реальные катастрофы НЛО. В далеком 1927 году около города Карпинска наблюдалось уникальное событие – взрыв сигарообразного объекта. Данные об этом содержатся в архиве комиссии по метеоритам Академии наук Советского Союза. А в 1979 году жители поселка Асбестовский Алапьевского района стали свидетелями того, как дискообразный НЛО рухнул в лес восточнее поселка. Год спустя, 15 апреля 80-го года, на перехват неожиданно появившемуся неопознанному объекту по тревоге были подняты военные истребители. Когда преследуемый аппарат пошел лоб в лоб на истребитель, летчик открыл огонь на поражение. Диск был сбит и упал в глухую тайгу примерно в 20 километрах к югу от верха Турья. Уфологи окрестили данный случай самой крупной катастрофой НЛО в Советском Союзе. Разбившаяся тарелка и впрямь была огромной, около 26 метров в диаметре и 5 метров в высоту. Местные жители видели падение диска и работу на месте крушения военных, о чем позже сообщили уфологам. Очень любопытное место есть под станцией Дружинина. На одной из старых вырубок сразу бросается в глаза сильное искривление стволов деревьев, необычно высокие заросли травы и кустарников. Самочувствие на этом сравнительно небольшом пятачке земли заметно ухудшается. Возникает тяжесть в голове, сердце колотится как бешеное, повышается давление. Птицы сюда не залетают, животные не заходят. У людей возникает непреодолимое чувство страха. Хочется скорее отсюда убраться, словно кто-то невидимый тебя выживает.
Бывальщина.
Голос России. Радио большой страны. Мало обладать властью. Главное – понимать ее логику. Программа «Логика власти».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Логика власти». Меня зовут Максим Григорьев, и в гостях у нас Валерий Владимирович Рязанский, председатель Союза пенсионеров России, депутат Государственной Думы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Прежде всего, я хотел поговорить о новой инициативе Владимира Владимировича Путина. Что за фронт, который создается? Что он будет делать? Как он будет взаимодействовать с другими организациями?
Мне посчастливилось быть участником первой встречи, которая завершилась фактически созданием организационного комитета. На этой встрече присутствовали представители системных, больших общественных организаций и те, кто официально представляет интересы и старшего поколения, кто представляет интересы профсоюзов, кто-то представляет интересы автомобилистов, транспортников, представляет интересы студенческой молодежи, женских движений и так далее, и так далее. Оказалось, что за круглым столом действительно сидели на равных руководители правительства, лидер партии и представители общественных организаций. Разговор шел о том, каким образом сделать так, чтобы расширить круг тех сил гражданской поддержки, которые могли бы в будущем не только рассматривать ситуацию с выборами в Государственную Думу, но и на будущее десятилетие способствовать тому, чтобы в государственную систему власти приходили новые интересные содержательные люди со свежими идеями, может быть, с необычным взглядом на те или иные вопросы, и самое главное, чтобы они представляли интересы того социума, в котором сосредоточена в основном их работа. Я могу говорить от имени старшего поколения, поколения наших пенсионеров. По сути, наша организация как раз и занимается тем, что выражает интерес.
Речь идет о первой встрече премьера Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с представителями общественных организаций, скажем так.
Да, задавался вопрос, Владимир Владимирович, откуда взялось это название «Общероссийский народный фронт». Может быть, назвать надо было по-другому, там, форум, конференции, какие-то другие названия. Много названий существует для такого рода объединений. Но он сказал, что буквально вот накануне перед выходом на большую встречу в Волгограде вот собрался круг экспертов, тех, кто помогали готовить это мероприятие, и вдруг вот пришло неожиданно ему мысль, а почему не назвать вот это вот формирующееся объединение всех тех, кто захочет поддержать усилия по становлению государства, по обеспечению его стабильности, стабильности и развития, почему не назвать Общероссийским народным фронтом? И вот, будем говорить, эта идея лидера, и вот она, что называется, пошла, сказать, и очень понравилась, как раз вы видели реакцию людей, которые присутствовали на конференции в Волгограде, как она по душе пришлась участникам конференции, как они ее поддержали. И действительно, это, в общем-то, достаточно необычно, ярко, и, честно говоря, выглядит как-то очень свежо, по-настоящему интересно, и я думаю, что все общественные организации, которые, будем говорить так, готовы поддержать Народный фронт, мне кажется, с удовольствием войдут в его, что называется, структуры. Хотя Владимир Владимирович сразу, находясь на этой встрече, сразу предупредил, что вот за этим столом идет разговор равных. Поэтому здесь нет старшего брата, младшего брата. Разговор равных, и таким вот образом настраивал всех, в том числе, естественно, руководство партии «Единая Россия», тому, чтобы и создаваемые координационные советы Народного фронта в регионах строились по этому же принципу. И здесь не надо ждать каких-то особых команд к тому, чтобы была выбрана какая-то организационная структура, создан по нашему, знаете, сложившейся традиции аппарат. Все те организационные усилия, которые нужно решать с помощью общественных организаций, которые будут входить в состав организационного комитета и будут далее входить в состав Народного фронта. Ну, в частности, вот Союз пенсионеров, безусловно, будет работать.
О каких организациях еще идет речь? О каких мы точно можем говорить?
Ну, вот я, например, могу назвать на память те организации, которые присутствовали на этой встрече. Союз женщин России, ветераны афганцы, ветераны боевых действий, студенческое самоуправление, Союз автомобилистов. Есть объединение, которое называется «Союз транспортников», которое объединяет не только, естественно, автомобилистов, но и личников, моряков, представителей морских портов, авиации. Есть такое объединение, которое возглавляется бывшим министром Ефимовым. С нами рядом были профсоюзы Федерации независимых профсоюзов России. С нами были представители малого бизнеса, опора, с нами были представители деловой России, молодая гвардия, Всероссийское педагогическое собрание, то есть представители общественности, которые работают в очень непростое время сейчас в сфере образования. Так что это вот тот круг представителей, которые были, что называется, приглашены вот буквально в первые дни. Я уверен, что круг общественных организаций, который будет входить дальше в Народный фронт, он будет расширяться. Таких организаций очень много, и работающие в сфере культуры, библиотечного дела, работающие в сфере медицины, работающие в сфере истории. Есть общественные организации, которые объединяют работников музеев, тех, кто вовлечен экологическими проблемами, археологическими темами, спортивными, туристическими и так далее. Организаций очень много.
Скажите, если брать федеральный уровень, кто, может быть, этим занимается, кто эти вопросы, одним из инициаторов является, может быть, известны уже какие-то фигуры, но в любом случае какие-то организационные вопросы решать придется, тем более для такой вот серьезной инициативы.
Ну, что касается инициаторов, понятно, инициатором создания Российского Народного фронта является Путин Владимир Владимирович, это понятно. Что касается вот этого некого организационного комитета, который будет выстраивать начало этой работы, это как раз те, кто присутствовал за столом. Я вот основной перечень этих общественных организаций, их руководителей, в общем, вам назвал. Так что это и есть некий оргкомитет. А дальше работа строится, на мой взгляд, должна следующим образом. Я представляю вот свою задачу в этом вопросе. Через региональные структуры Союза пенсионеров России мы, естественно, первым делом размещаем на нашем информационном массиве тот блок вопросов, с которыми мы сейчас обращаемся к нашим региональным подразделениям, чтобы они, не дожидаясь никаких там дополнительных сигналов ниоткуда, уже начали проверять активность. Во-первых, проверили состояние наших местных отделений. Проверили, что называется, что у нас справа, что у нас слева, какие у нас союзники по нашей работе по отношению к старшему поколению. Есть ли общественные организации, работающие в сфере ветеранской тематики, которые нуждаются в том, чтобы помочь им представительствовать в этой теме с помощью уже Союза пенсионеров России. Потому что не все общественные организации на сегодняшний день имеют возможность создать структуру вертикальную по всей стране. Очень много региональных организаций. Есть организации, которые осуществляют работу только на уровне муниципального сегмента. Есть, будем говорить так, не организация, а есть движения, которые не хотят переходить вот в организационную более строгую форму, потому что это большая отчетность, это достаточно сложно администрировать. А движение есть тоже суть проявления интересов у людей участвовать в том или ином, движении социума. Например, движение за защиту прав автомобилистов. Это же на сегодняшний день движение. Оно не переходит в рамки общественного формирования, строго являясь какой-то общероссийской организацией. И тем не менее оно очень влиятельно, потому что они общаются на сегодняшний день по своей системе коммуникации. Это очень интересный и такой высокоорганизованный социум, и выражающий интересы автомобилистов очень широкого круга.
Подскажите, понятно, что у каждой идеи есть и сторонники, есть и какие-то противники. Мы понимаем, что такое вот подключение большого количества общественных организаций, в том числе и таких авторитетных, несомненно, может вызвать, ну, если не какую-то зависть, но, тем не менее, знаете, какое-то такое вот охлаждение, да, может быть, кто-то посчитает себя обойденным, какие-то бюрократические структуры. Понятно, что такое, такая инициатива Владимира Владимировича Путина – это стремление…
Максим, я могу с вами согласиться только при одном условии. Если высшая цель для этой общественной организации – это участие в тех или иных органах власти представителей этой общественной организации. Но это, что называется, самая вершина пирамиды, которую не так-то просто достигнуть. И если ставить перед собой только такую цель, а не цель широкого участия, обсуждения, организации помощи, в проведении какой-то конкретной работы, разъяснительной, воспитательной, в вопросах поддержки тех или иных направлений и помощи конкретным людям, если ставить только такую цель, то тогда, конечно, могут появиться обиженные. И я объясню почему. Потому что в эту вершину пирамиды, конечно, все попасть не могут. Другое дело, что Владимир Владимирович определил этим ракетоносителем, который должна выносить на политическую орбиту представителей широких общественных организаций, которые представляют интересы вот широких слоев населения, это, естественно, Единая Россия. Почему? Законодательство у нас прописывает возможность выдвижения в депутатский корпус и уровня субъекта Российской Федерации, и уровня Государственной Думы, прежде всего, через партии. Политические партии. Это, ну, что называется, данность нам законом. Поэтому я думаю, что зрелые, большие системные общественные организации будут видеть, кроме вот этой вот узкой цели, может быть, главной узкой цели, будет значительно шире смотреть на вещи. В частности, Союз пенсионеров России рассматривает свое участие вот за этим круглым столом равноправных партнеров, прежде всего, возможность высказать свою точку зрения по отношению к проблем, которые волнуют старшее поколение. У нас много проблем, и мы, естественно, как представляющие интересы пенсионеров, прекрасно понимаем, что у нас попасть во власть... людям старшего возраста значительно сложнее, чем молодым. Мы уже объективно менее конкурентоспособны. Нам сложнее обеспечить себя коммуникациями между организациями, потому что в основном наше население старшего поколения, естественно, не владеет теми современными методами информационных технологий, которые владеет молодежь. Поэтому нам приходится самоорганизовываться на несколько таких, ну, устаревших, но таких, ну что ли, привычных принципах, которые нам понятны и известны. Что касается самой постановки вопроса, конечно, старшее поколение по определению нуждается более, чем какое-либо другое поколение, кроме, конечно, детей, в особой заботе государства. И тем более, что из там, 40 миллионов пенсионеров есть категории, по которым еще очень много что надо сделать. Это и поколение военных пенсионеров, это и поколение военных пенсионеров, которым мы не дали дослужить 90-е годы и были просто уволены из армии без и надлежащей пенсии хорошей, и без решения жилищных проблем. Это и то поколение пенсионеров, которое в советское время получало пенсии на уровне там, 24-28 рублей. Это наши колхозники, работники социальной сферы на селе в свое время. И они, перейдя в советскую из советской пенсионной системы уже в современную российскую, на сегодняшний день, к сожалению, получают, ну, будем говорить так, на уровне прожиточного минимума пенсионера. То есть проблем много. Жилье, дороги, коммуникации, доступ к медицине, там, зубопротезирование, лекарственные вещи. Все это требует, безусловно, внимания со стороны государства. И с этими проблемами люди идут к нам.
Владимир Ильич, скажите, насколько вы оцениваете вот эту инициативу Путина, насколько она для вас революционна? Потому что, на мой взгляд, это, конечно, некая такая новелла, это действительно новый подход, это попытка вот встряхнуть некую такую общественно-государственную систему, настроить ее на непосредственный контакт с структурами гражданского общества и попытка заставить ее работать быстрее. Как вот, насколько это для вас революционно, к чему это приведет?
Вы знаете, часто, выходя на избирательные кампании, кандидаты в депутаты ощущают то напряжение, которое существует с аудиторией, когда встречаешься. И мне приходилось встречаться с такого рода достаточно холодной атмосферой на встречах по одной простой причине. И часто избиратели считают, что к ним приходят тогда, когда нужен им голос. Вот вы к нам пришли, потому что вот сейчас идет избирательная кампания. Вот Владимир Ильич, мне кажется, предлагает совершенно другую модель. Это постоянно действующий диалог. Диалог равных на финишной прямой, которой есть некие избирательные процедуры, дающие возможность не просто кого-то вывести на орбиту власти, а прежде всего учесть интересы той или иной группы социальной, которую представляет тайная общественная организация. Это предложение, вы знаете, дает возможность серьезно активизировать институты гражданского общества, чтобы ушло, может быть, в прошлое понимание того, что от меня ничего не зависит. Меня все равно, мой голос никто не услышит. Так вот, приглашение за стол, на площадку, где встречаются равные, это гарантия того, что каждый голос будет услышан, каждый голос будет учтен. И вопрос прохождения вот этого информационного массива от общественных организаций, от людей конкретных, по тем проблемам, которые волнуют, на сегодняшний день, на мой взгляд, могут дать совершенно другой эффект, где-то даже взрывной эффект активизации. Давайте вернемся к какому-нибудь такому конкретному примеру, который был бы понятен. Но вернемся опять к проблеме, например, автомобилистов. Его интересно сегодня так интерпретировали. У нас есть сообщество страховых компаний. Есть сообщество банковское, которое, будем говорить, этими средствами, которые сообщество страховых компаний обладает, передает их в банк. Банк этими средствами тоже, так сказать, обладает, работает в соответствии с нормами закона. А вот людей, которые бы представляли интересы самого главного действующего лица, который дает средства к существованию и вообще к самому созданию этой системы, то есть самого автомобилиста, в этом треугольнике нет. Так вот, чтобы этот диалог был равных, надо, чтобы в этот треугольник вошел еще тот человек, для кого она создается, то есть его величество автомобилист. И вот тогда разговор равных позволит приводить и норму законодательства в надлежащее состояние и учитывать это мнение с точки зрения баланса интересов. Вот этот баланс интересов, он может быть достигнут только при диалоге равных. А нам баланс интересов везде надо ходить, когда дело касается тарифов жилищно-коммунального хозяйства, когда речь о том, что наши граждане, проживающие и ставшие собственниками жилья, задают вопросы, а почему не так строится система наших взаимоотношений с управляющими компаниями или с муниципалитетами. Но ведь это тоже диалог равных. Собственник, того, кого наняли на управление, и государство. Вот садитесь за этот стол, условный стол переговоров, и вырабатывайте некий алгоритм решения вопросов. Партия, в данном случае, «Единая Россия», предложит быть, что называется, одним участником, который поможет развивать этот диалог.
Мне кажется, сейчас вы острый очень вопрос затронули. Совсем недавно была ситуация, когда в одном из городов представитель молодежного крыла «Единой России», молодая гвардия, как раз занимался этой ситуацией, и дошло до того, что в него просто стреляли представители как раз компаний, которые не хотят отходить от кормушки, обслуживания всех этих жилищно-коммунальных структуры. Поэтому действительно это такая очень серьезная задача.
Еще чуть раньше, в марте месяце, избили одного из кандидатов в депутаты законодательного собрания Курской области, который тоже занимался этой проблематикой.
Надежными вопросами. Да. Скажите, мы понимаем, что действительно есть серьезные большие общественные организации, и, наверное, их руководители на федеральном уровне, они, конечно, получают соответствующую, если не поддержку, но возможность для диалога с властью. По всей видимости, если они примут решение участвовать в выборах, наверное, как вы говорили, они могут занять и места в списке «Единой России». Но возникает вопрос, что будет происходить на региональном уровне. Мы понимаем, что даже представители крупной организации, например, если рассматривать деловую Россию, опору, если они в регионах приходят к некоторым чиновникам даже при поддержке «Единой России», все равно они очень часто, в силу бюрократичности, так сказать, структур государства, они могут не найти какой-то поддержки. Вот вопрос следующий. Насколько та модель, которая сейчас создается, вот такое прямое взаимодействие между премьером, правительством и общественными организациями на федеральном уровне, насколько, на ваш взгляд, как специалиста, она тиражуема на региональном уровне? Насколько можно какой-то аналог создать на региональном уровне?
Я уверен, что такой аналог создавать можно и нужно. По крайней мере, вот мы ушли с этого совещания первого организационного с пониманием того, что в регионах надо приступать к созданию аналогичных координационных советов. И вы знаете, опыт избирательных кампаний в региональные законодательные собрания, то есть в региональные парламенты, показывает, там, где вокруг политической силы, которая ведет избирательную кампанию, формируется широкий фронт поддержки, широкий фронт мнений, широкий фронт представления лиц из различных направлений экономики, социальной сферы. Там успех этих кампаний выше. И в качестве примера хочу привести вот такую статистику. Например, при выборах в областную думу Курской области все представители, которые были рекомендованы Союзом пенсионеров, нашли практически поддержку на выборах. Это говорит о чем? О том, что выбирая те кандидатуры, за которые будет голосовать и за которые будет хлопотать Союз пенсионеров России, это не просто поддержать словами. Это нужно еще потом поддержать ногами, усилиями, походить по квартирам, по домам, провести соответствующие встречи, доказать, что этот кандидат...